Глава 3. Старый посыльный. Выйдя из здания полицейского управления, Джои Риджерс с Мульберри-стрит пошел на Бовери, затем завернул на 3-ю авеню и дошел до 29-й улицы, на которой находилась гостиница «Метрополь», где он хотел остановиться. Он зорко оглядывался по сторонам, памятуя предостережение Пинкертона, но нигде не заметил никого, кто бы следил за ним или преследовал. И все-таки за ним крался Билл Эверетт, служащий агента Иосифа Гартона, да так искусно, что Джои решительно ничего не замечал. Эверетт страшно обозлился, когда увидел, что Джои Риджерс входит в полицейское управление. Он стал терпеливо ждать возвращения преследуемого в одной из подворотен противоположной стороны улицы. Когда Риджерс возвращался один, Билл ехидно улыбнулся, предполагая, что в полиции постарались отделаться от посетителя, и пошел вслед за ним, постоянно оглядываясь. По-видимому, он не совсем успокоился и предполагал, что за Риджерсом идет полицейский, но никого не увидел. Он окончательно успокоился, не обращая внимания на то, что делается за его спиной, сосредоточив всю бдительность на идущем впереди человеке. Он, в свою очередь, не заметил, что за ним по пятам шел Пинкертон. Билл Эверетт мнил себя в полнейшей безопасности, когда вслед за Джои Риджерсом дошел до подъезда гостиницы «Метрополь». Он прошел немного дальше, по той же улице, затем вернулся и зашел в подъезд гостиницы. Ему навстречу вышел швейцар. «Вам угодно комнату?»
«Нет, мне надо поговорить с одним господином высокого роста, с темной бородой, который вошел сюда минут 5 назад».
«Вы, вероятно, говорите о мистере Джои Риджерсе?»
«Кажется, это он и есть».
«Тогда будьте добры, потрудитесь подняться к нему наверх. Номер 82 на 3-м этаже».
Эверетт кивнул головой и быстро поднялся по лестнице.
Он с удовольствием заметил, что кругом никого не было. В коридоре 3-го этажа он остановился и стал прислушиваться. Не услышав ничего подозрительного, он пошел к номеру 82 по мягким дорожкам, заглушавшим шум шагов. Постояв немного, он постучал в дверь.
«Войдите»,
— послышалось из комнаты.
Билл Эверетт быстро вошел и закрыл за собой дверь. Джои Риджерс без пиджака и жилетки стоял над умывальником. Он сразу узнал служащего агента и тотчас же спросил далеко не любезным тоном.
«Что вам угодно?»
«Мистер Джон Сеймур поручил мне сообщить, что он ожидает вас в конторе моего патрона. Вскоре после вашего ухода он пришел за зонтиком».
Джои изумился, но потом вдруг отскочил назад и вскрикнул. «Ложь! Оставьте меня в покое с вашими выдумками!»
«Нет, это правда», — уверял Эверетт, опуская при этом правую руку в карман.
«Вы такой же негодяй, как и ваш патрон», — кипятился Джои. «Вы воображаете, что можете меня провести?»
Эверетт насмешливо расхохотался.
«Откуда вы узнали, что я живу здесь?» — продолжал Джои. «Ведь я об этом ни слова не говорил у вас в конторе. Вы, значит, выследили меня? Теперь я, кажется, догадываюсь, кто толкнул меня с тротуара под автомобиль. Это сделали вы, негодяй!»
Эверетт вдруг вытащил из кармана револьвер.
«Да», — воскликнул он, — «это сделал я. Зачем отпираться? А теперь, мистер Риджерс, я завершу план, который начал, но не докончил. Я вас пристрелю на месте».
Билл Эверетт стоял спиной к двери и не заметил, как кто-то бесшумно отворил ее.
Джои побледнел, как полотно. «Негодяй!» — скрежетал он. «Что я вам сделал дурного?»
«Это мое дело. Так вот я сейчас же выстрелю вам в самое сердце!»
«Нет, Билл Эверетт, вы этого не сделаете!» — послышался вдруг могучий голос. Вместе с тем чья-то рука протянулась через плечо преступника и выхватила револьвер.
Эверетт отшатнулся, обернулся и в ужасе уставился на мужчину, который смотрел на него пронизывающим взором.
«Мистер Пинкертон!» — радостно воскликнул Джои Риджерс. «Вы вовремя пришли!»
«Пинкертон?» — дрожащим голосом повторил Билл Эверетт.
«Нат Пинкертон?»
Сыщик быстро подошел к растерявшемуся преступнику и наложил на него наручники. Тот не сопротивлялся, загипнотизированный взглядом Пинкертона. «Не скажете ли вы теперь, где находится мистер Джон Сеймур?» — спросил сыщик.
«Я не знаю этого», — заплетающимся языком проговорил Эверетт.
«Вы прекрасно знаете. Сознайтесь лучше, что вы вместе с вашим патроном Иосифом Гартоном совершили преступление, ограбив Сеймура».
«Нет, мы ничего подобного не делали».
«Это неправда!» — крикнул Эверетт, которому постепенно стала возвращаться его наглость. «Я сумею уличить вас обоих», — заявил сыщик, «и не миновать вам электрического стула». Эверетт заскрежетал зубами. Страх его перешел в бешеную ярость.
«Отпустите меня!» – заревел он. «За что вы заковали меня? Я не совершил никакого преступления!»
«О покушении на убийство мистера Джоя Риджерса?»
«Это... Я пошутил! На самом деле у меня и в мыслях не было убивать мистера Риджерса! Я не способен на такое злодеяние!»
«Что за негодяй?» – воскликнул Джой, возмущенный его наглостью. Нат Пинкертон злобно ухмыльнулся. «Не волнуйтесь, Джоя Риджерс, не стоит. Этого господина за его шуточки мы отправим за решетку, а его почтенный патрон в скором времени разделит ту же участь. Затем им предстоят почетные электрические стулья». Пинкертон, не обращая внимания на брань и угрозы Эверетта, попросил Джоя Риджерса сходить за закрытой каретой, чтобы доставить своего пленника в полицию, не возбуждая ничьего любопытства. Для него было важно, чтобы Иосиф Гартон не узнал об аресте своего служащего. У Пинкертона еще не было доказательств виновности преступников, хотя он, конечно, не сомневался, что негодяи ограбили и убили Джона Сеймура. Несмотря на попытки к сопротивлению и яростные протесты, Билл Эверетт должен был сойти вниз и сесть в карету. На допросе у инспектора МакКоннелля он держал себя крайне вызывающе и нагло. Но инспектор не волновался, а спокойно улыбаясь заявил: «Я посажу вас сначала на несколько недель на хлеб и на воду, в одиночную камеру, Билл Эверетт. Надеюсь, это подействует. И если вы научитесь вежливости и скромности, мы возобновим наш разговор». МакКоннелл сделал знак двум здоровенным полисменам, которые схватили Эверетта и отвели в тюрьму. Затем инспектор выразил сыщику свое удивление по поводу столь быстро достигнутого им успеха, которым Пинкертон был обязан исключительно своей сообразительности. Сыщик не замедлил принять дальнейшие меры и привести свой план в исполнение. Ему хотелось, чтобы агент Иосиф Гартон своим поведением сам выдал, было ли им совершено преступление или нет. Пинкертон поспешил к себе на квартиру и там, преобразившись в обыкновенного посыльного, через полчаса вышел на улицу в синей блузе и с бляхой на картузе. В этом человеке с багровым от водки носом и тупым выражением лица никто не узнал бы сыщика. Он отправился на Цедар-стрит, вошел в строение Западной улицы, поднялся по подъемной машине в 24-й этаж и, пройдя несколько коридоров, очутился у номера 224. Он постучал в дверь. «Войдите», — послышалось изнутри. Пинкертон открыл дверь, покачиваясь, переступил порог и остановился, тупо оглядывая комнату. Притворившись пьяным, он зорко осмотрел обстановку. Он заметил, что рядом с конторой находилось еще одно помещение, вход в которое было завешено темно-зеленой портьерой. При входе посыльного Гартон, сидевший за письменным столом, поднял голову и с недоумением взглянул на него.
«Мое почтение!»
Глупо улыбаясь, поклонился сыщик, снимая с головы картуз. «Что вам угодно?» — спросил агент.
«Я пришел по поручению. Ну и высоконько же вы поместились!»
— прервал посыльный сам себя, заглядывая в окно. «К делу, к делу! У меня нет времени!» — отозвался Гартон. Но подвыпивший посыльный, очевидно, любил поболтать.
«И не страшно вам тут, а?»
— спросил он. Агент не выдержал и вскочил из-за стола. «Довольно болтать!» — вскричал он. «Зачем вы пришли?»
«За одной драгоценной вещичкой!» — лукаво подмигнул посыльный.
Брови Гартона наморщились, и он пристально взглянул на сыщика, который превосходно играл свою роль.
— Ай, помните смешного толстяка, который к вам заходил сегодня утром? — продолжал посыльный.
Агент вздрогнул. Смутное подозрение мелькнуло у него в голове.
— Какого толстяка? — спросил он. — Да с огромным синим зонтиком, который он забыл у вас.
— У меня никто ничего не забывал. При этом взгляд Гартона невольно скользнул по портьере, завешивающей дверь в соседнее помещение. Нат Пинкертон заметил его взгляд и придумал план действий.
— А не разрешите ли вы мне присесть? — спросил он. — Я сегодня с утра на ногах и чертовски устал.
— Садитесь, — буркнул агент, в душе очень довольный таким оборотом дела, и указал на кресло. Посыльный грузно опустился в него и заговорил.
«Меня послал Джон... Вот забыл, как его фамилия?»
«Сеймур», — невольно вырвалось у Гартона.
«Вы знаете его?»
«Нет, но вы уже второй, который приходит справляться о нем». Выпутывался агент и с этими словами стал медленно подходить к письменному столу. Он уже собрался нажать какую-то кнопку, как посыльный вскочил с кресла.
«Он велел потребовать у вас его зонтик!»
«Вы надоели мне!» — вскричал Гартон. «Убирайтесь вон!» Он сделал несколько шагов к посыльному, но тот не струсил и стал, в свою очередь, наступать на него таким образом, что агент очутился спиной к дверям с портьерой.
«Без зонтика мне не приказано возвращаться!» — кричал посыльный. «Может быть, он у вас там?»
— указал он рукой на портьеру. Гартон, предполагая, что посыльный хочет его ударить, сделал шаг назад, нечаянно оборвал портьеру и, запутавшись в ней, упал прямо на дверь кабинета, которая под тяжестью его тела открылась. Сыщик увидел там несколько ящиков, в каких обыкновенно перевозят клади. Возле одного из них стоял и синий зонтик.
«Вот он!»
— скричал посыльный, хватая его.
«Как же вы уверяли меня, что ни мистера Джона Сеймура не знаете, ни его зонтика? Как погляжу, вы большой руки плут!»
В этот момент Гартон поднялся с пола и выхватил револьвер.
«Ты не выйдешь отсюда!» — вскричал он, побагровев от злости. «Ты не посыльный, ты шпион!»
«Много чести!» —
ответил сыщик, стоя на пороге двери кабинета.
«Не волнуйтесь! И теперь я получил зонтик, и мне больше нечего делать у вас. До приятного свидания!»
«Оставь зонтик!» — заорал агент. «Или я убью тебя, как собаку!»
«Ну, это еще вилами по воде писано!»
— ответил посыльный.
«Лучше кончим добром. Я сосчитаю до трех, и тогда...»
«И все-таки ничего не выйдет»,
— засмеялся сыщик. Гартон не опускал руки с револьвером. «Раз, два...» На этом он и кончил. Пинкертон с быстротой молнии выхватил оружие у агента, не ожидавшего такого нападения, и нанес ему такой удар, что тот упал навзничь сзади одного из ящиков. Взяв синий зонтик, Пинкертон на пороге двери обернулся.
«Револьвера не отдам»,
— проговорил он все еще заплетающимся языком полупьяного посыльного.
«Вы очень опасный господин. Надо будет предостеречь товарищей».
С этими словами он вышел и с треском захлопнул за собой дверь. Гартон поднялся с пола.
«Тут что-нибудь да не так», — пробормотал он, выходя в контору. «Мне кажется даже, что этот мерзавец вовсе не посыльный. Но я буду настороже. Доказательств никаких нет. А когда вернется Эверетт, я вместе с ним и Гаргамом обсужу, что предпринять против врагов. И мы выйдем победителями».
Нат Пинкертон, в это время опускавшийся на подъемной машине, улыбаясь, думал: «Этот негодяй ужасно глуп. Будь он поумнее, то без разговоров отдал бы мне зонтик, а он вместо этого сам себя выдал». Ведь Гартон отлично знает, что Джон Сеймур не мог прислать за зонтиком. А потому... Погоди, милейший, теперь я тебя скоро поймаю. Иосиф Гартон тщетно ждал возвращения своего служащего, но это его не слишком беспокоило. Он знал, что Билл умен и хитер, и не допускал возможности, что тот сделает глупость, которая приведет его в тюрьму. Он предполагал, что Эверетт выслеживает Джои Риджерса и не отстает, чтобы не дать ему возможности донести полиции о происшедшем. Гартон ни секунды не сомневался, что Билл Эверетт будет искать и найдет случай совершенно избавиться от Джои Риджерса. Это было бы вполне в духе самого Гартона. С наступлением сумерек к Гартону снова явился посетитель. Здоровенный ломовой в синей блузе и кожаном переднике с грубым отталкивающим лицом. Но агент встретил его как доброго приятеля.
«Добрый вечер, Фредди Гаргам!» — приветствовал он его. «Отлично сделал, что пришел. Как дела? Покончил ли ты с последним делом?»
«Разумеется. Никто ничего не увидал. Очень уж было смешно, когда всплеснула вода».
«Ты, вероятно, явился за деньгами?»
Ломовой почесал затылок.
«Да уж, что говорить. Недурно было бы получить несколько сотенных».
Гартон вынул бумажник и передал Гаргаму 5 билетов по $100, которые тот, не моргнув глазом, спрятал в карман.
«Что дальше? Есть еще работа на сегодняшний вечер?»
«Возможно, что будет. Наверное, пока не могу сказать, так как не знаю. Явится ли кто-нибудь по моему новому объявлению?» С отвратительным смехом ответил Гартон.
«А теперь ты слушай, что случилось». Агент пододвинул своему приятелю ящик с сигарами, и извозчик с видимым удовольствием закурил. Затем, откупорив бутылку вина, Гартон взял 2 рюмки из стенного шкафа и наполнил их до краев. Собеседники чокнулись. Агент рассказал ломовому обо всем, что случилось, подробно остановившись на посещении посыльного, но Гаргам не разделял опасений агента.
«Чепуха!» — проговорил он. «Тут ничего такого нет. Этот посыльный, наверное, был прислан приятелем Сеймура. Причем ему поручили сказать, что он приходил от имени самого Сеймура. Тебе бы сразу отдать ему зонтик. Это было бы правильнее. Ну да уж, ничего не поделаешь. А я не думаю, чтобы это причинило нам неприятность. Во всяком случае, приятель Сеймура еще не был в полиции. Иначе Билл Эверетт давно бы вернулся».
Гартон стал успокаиваться. «Ты можешь остаться здесь», — проговорил он. «Если кто-нибудь придет, пройди в кабинет, и в случае чего сейчас же его с собой возьмешь».
«Ладно. Не дурно было бы, если бы опять представилась маленькая дельце», —
проворчал извозчик и откинулся на спинку кресла. Когда около 9 часов вечера в конторе раздались шаги, ломовой юркнул в темный кабинет, сорванную портьеру которого агент успел опять прикрепить на место.